Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». Еще раз здравствуйте, дорогие слушатели. Я Алла Митрофанова и с удовольствием представляю нашего собеседника. Ближайший час вместе с нами проведет священник Алексей Яковлев, руководитель проекта «Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера». Отец Алексей, еще раз добрый вечер.
Добрый вечер, дорогие друзья.
Буквально час назад мы общались с вами в рамках нашего радиожурнала. И, конечно же, очень хочется поподробнее вас расспросить и о ваших экспедициях на русский север этим летом, и о том, что сейчас происходит с возрождением, консервацией в разных местах по-разному наших деревянных храмов и часовен того самого наследия, которое, в общем-то, известно на весь мир. И, наверное, не случайно это именно так. И так сложилось, что текущий год, ну, у нас продолжается история с пандемией, к сожалению, конечно же, мы в каком-то смысле ограничены в наших перемещениях, и для большого числа людей возникает вопрос, а как же провести отпуск? Вот этим летом, когда есть возможность взять неделю или две на работе и посвятить это время себе, близким и в идеале Господу Богу. Как это все можно было бы совместить? Думаю, что если есть вот именно такой запрос, то экспедиции на русский север – это уникальнейшая возможность совместить все три составляющих и, более того, еще после себя оставить какой-то очень важный след. Не обязательно даже, чтобы наши имена были написаны на каких-то каменных или деревянных, более подходящих русскому северу, скрижалях. Совершенно не обязательно. Важно, что Господь нас увидит, если мы пытаемся что-то сделать для Него и для Его дел своими руками. И экспедиции на русский север в этом смысле, конечно же, это, ну, может быть, вот знаете, какое-то особое благословение именно нашего времени. Во всяком случае, как мне это представляется, может быть, я ошибаюсь. Но думаю, что, судя вот по тому опыту, который есть уже у вас за те многие годы, что вы ездите на русский север, скорее всего, вы со мной согласитесь.
Да, дорогая Алла, вы совершенно правы. Это, с одной стороны, благословение нашего времени. И многие из участников экспедиции говорят о том, что самое большое счастье и самая большая награда – это иметь возможность участвовать в этих экспедициях. Это уже само по себе награда. Это уже уникальная возможность открыть для себя нашу русскую природу, русский север, открыть для себя красоту деревянного зодчества. И не только открыть, но еще и что-то сделать. Вот когда мы отправляемся в экспедиции на русский север, с одной стороны, это хорошее святое дело. С другой стороны, это очень хорошие люди, которые отправляются вместе с тобой. Это красивая природа, это увлекательное путешествие, это полезные трудовые навыки, это польза для здоровья, это вклад в сохранение культурного наследия. Это, можно сказать, прикладное изучение своей истории, потому что, когда ты соприкасаешься с теми бревнами, которые были положены 200, 300, 400 лет назад нашими предшественниками, то ты становишься частью истории. Ты не только ее сохраняешь, но ты как бы становишься в один ряд с тем народом, который на этой земле жил. Становишься русским по факту своих трудов, по факту своей любви, по факту того, что ты там находишься. Это возможность испытать после завершения работ, наверное, те чувства, которые выражал Александр Васильевич Суворов, когда говорил: «Какой восторг, мы русские, с нами Бог». Вот, то есть, когда ты что-то сделал для этих храмов, часовен, ты испытываешь вот такую радость неземную. Об этом говорит пословица, что если мы что-то получаем, то испытываем радость человеческую, а когда что-то отдаем, то испытываем радость божественную. И вот когда заканчиваются работы, когда служится благодарственный молебен, когда ты возвращаешься домой, то есть что-то в прошедшем году, в прошедшем лете, что, что действительно здорово, что действительно вот свято. Отец Дмитрий Смирнов говорил, что это, возможно, самые счастливые дни в году, а может быть и во всей жизни. И этот кусочек, эта экспедиция, она в дальнейшем будет освещать всю жизнь. В этой связи, когда я говорю, что неземное, это интересно. Вот вообще, с одной стороны, мы люди, живущие на Земле, и у нас какие-то есть мирские заботы, какие-то обязанности, хлопоты. Мы ходим на работу, в магазин, мы заботимся там о том-то, о том-то, о том-то. Но должно что-то еще быть, что находится за пределами вот этих наших обычных земных каких-то дел. А вот когда мы что-то делаем для Бога, что-то делаем для истории, что-то делаем для наших детей в будущем, для того, чтобы вот эту культуру сохранить, им передать, то вот в этом случае это то самое что-то неземное, что включается в нашу земную жизнь, ее освещает, преображает, наполняет смыслами. Вот в этой связи, конечно, экспедиция на русский север – это такая возможность как бы узнать, прикоснуться, порадоваться, испытать ранее неизведанные чувства и познакомиться с очень хорошими людьми. Причем это люди как те, которые живут на русском севере, так и те люди, которые так же, как и ты, нашел в себе мужество не только подумать, что неплохо было бы что-то хорошее сделать, но еще и отправиться в экспедицию.
Знаю, что многие по завершении экспедиции продолжают общаться друг с другом. Люди подружились, поддерживают общение, и даже бывало так, что у вас там складывались семейные пары. Было ведь такое?
Да, дело в том, что, конечно, это не является целью нашего проекта, потому что целью проекта является в первую очередь сохранить уникальное достояние русского народа, достояние всего мира, наше деревянное зодчество для наших детей, для, в общем-то, для всего мира. Потому что в этих храмах отражение душ тех людей, которые их строили. И вот когда ты видишь храм, который был построен 300 лет назад, а он высотой 40 метров без креста, он ну, потрясающе красив, то ты понимаешь, какой величественный и славный народ на этом месте жил. Конечно, от деревни, может быть, осталось всего лишь там 5-10 домов, а когда-то жило 1500 человек. И вот самое главное, что было в их жизни, это тот храм, который они нам оставили, который через столетия прошел и дошел до наших дней. Сейчас находится как бы в брошенном состоянии, оставленном, разрушающемся. Но это не навсегда, потому что пока мы живы, мы имеем возможность его сохранить и своим детям вот эту красоту показать. Основной целью наших экспедиций является сохранение деревянного зодчества, возрождение в них, в этих храмах, богослужебной жизни. Потому что, конечно, люди, которые жили вокруг, они за долгие советские годы потеряли смысл храма, потеряли значение храма. Но когда приезжают экспедиции, молятся утром и вечером, совершают молебен благодарственный, то местные жители, они обязательно так или иначе принимают участие в работах и видят этот пример молитвы. И когда экспедиция отъезжает, они все равно по воскресеньям собираются в самом главном месте своей деревни, в храме, для того, чтобы прочитать акафист, вот, канон, для того, чтобы помолиться. Молятся в этих храмах и на Рождество, и на Пасху. И вот в последнее пасхальное богослужение мы решили сделать не только пасхальное богослужение таким кратким чином, специально разработанным для таких храмов, где нет священнослужителей, но и во всех оставленных брошенных храмах. И так вот получилось, что порядка в 200 храмах по стране, по благословению митрополита Иоанна, председателя миссионерского отдела, были совершены богослужения таким кратким чином, пасхальный крестный ход, но понятно, что без священников, потому что чисто физически зачастую священнику просто невозможно до этих храмов и часовен добраться. Вот, так вот, это главная задача проекта – сохранить святыни. У нас есть такой девиз, что только сохраняя святыни прошлого, можно надеяться на достойное будущее. Но получается, что в экспедиции едут люди, с одной стороны, хорошие, с другой стороны, решительные. И с третьей стороны, желающие что-то сделать хорошее для Бога. И это уже как бы первичный отбор. То есть плохой человек, как правило, в экспедицию не поедет. И это происходит еще здесь, как бы в городах, на моменте решения отправиться в экспедицию. И таким образом уже как бы люди, которые встречаются в команде экспедиции, это люди хорошие, у которых есть чему поучиться, а это люди настоящие. Так вот, поэтому, возможно, еще и в процессе экспедиции, когда люди показывают себя именно такими, какими они есть всегда, когда трудные условия, когда жизнь, как правило, вот в этом году она в палатках, когда долгая работа, когда непростые условия для приготовления пищи, вот, когда трудно, то тогда человек становится таким, какой он есть на самом деле. Либо унылым, вредным, противным, от которого вокруг всем плохо, либо наоборот веселым, бодрым, радостным, от которого всем вокруг хорошо. И вот часто экспедиции, они как бы людей открывают для самих себя. То есть человек от себя не ожидал, что он на такое способен, а оказалось, что способен, может сделать гораздо больше, чем, в общем-то, про себя думал. И люди вот в экспедициях открываются и открываются с самых лучших сторон вот своих, качеств своей личности. Люди друг друга видят в экспедиции, видят не маски, а видят именно души. И, возможно, и так бывает, что потом после прошедшей экспедиции продолжают общаться командами своими. Вот. Иногда заключаются и браки. И так вот отцу Дмитрию Смирнову было очень приятно. Мы первые 12 лет считали и насчитали, что больше 50 семей было создано в нашем проекте. Уже больше 100 детей родилось в этих семьях. То есть у нас получалось, что почти каждый десятый, кто отправлялся в экспедицию, всего лишь за неделю находил свою вторую половинку. И за эти 12 лет, а теперь уже вот за 14 лет, есть тоже параллельная статистика такая, что ни одна из семей, которая сложилась, которая была создана, слава богу, не распалась. То есть это тоже как бы для наших дней достаточно удивительно. Я приведу такой пример про одну девушку, которая позвонила координатору наших экспедиций, Лидии, и сказала: «Можно мне отправиться в экспедицию? Я живу в Архангельске. Вот хотела бы что-то хорошее сделать». На вопрос «почему?» она ответила: «Вот я все время чего-то прошу у Бога, мне хочется сделать что-то и для Бога, что-то Богу наоборот от себя отдать». Она отправилась в экспедицию и в экспедиции познакомилась с парнем, буквально там короткая была встреча, он привел священника, который совершал молебен. Вот, но так или иначе они познакомились. Потом она его увидела в городе, но не решилась к нему подойти, потому что все-таки она девушка. Но потом случилось так, что когда она спускалась вниз из своей квартиры, она встретила этого парня на своей лестничной клетке. Он поднимался на этаж выше, где жил его друг. И вот как-то тут уже не получилось разминуться, они как-то стали общаться. И вот, слава богу, в этой семье уже двое детей, и все у них, слава богу, благополучно и хорошо. Но это вот как один из примеров.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Напомню, что этот час мы проводим со священником Алексеем Яковлевым, руководителем проекта «Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера». Удивительное, на самом деле, направление жизни, я бы даже так сказала, целый вектор жизни. Люди, которые берут отпуск и летом ездят в деревни или села, или города русского севера, где деревянные храмы, часовни, нуждающиеся в консервации или, если, в общем, ситуация более благоприятная, то уже и в реставрации, и своими руками творят какие-то удивительные вещи. Отец Алексей, когда мы с вами чуть раньше общались в нашем радиожурнале, вы сказали, что удалось даже в нескольких храмах впервые, я так понимаю, за очень продолжительное время, как раз после наведения там порядка, отслужить божественную литургию. А ведь, по сути, самое главное, что может в храме происходить, это именно божественная литургия. Мы понимаем культурное, архитектурное значение этих памятников, но они бы не были такими, если бы люди, которые их создавали, не ставили перед собой цели попытаться отразить Божью красоту здесь, на земле. Может быть, опять же, я ошибаюсь, поправьте меня, если так. Но мне было бы очень интересно, если бы вы рассказали о том, что такое первая литургия в храме, который долгое время стоял фактически в руинах.
Вы знаете, в первую очередь, если храм находился в руинах, то сначала служится молебен водосвятный, окропляется храм святой водой, и мы просим у Бога, чтобы Господь вновь как бы осветил это место, потому что часто в местах, где когда-то совершались богослужения, были клубы, все уже было испохаблено, а все как-то в таком состоянии, ну, собственно говоря, таком вот нерадостном. И вот когда служится молебен, окропляется святой водой храм, чувствуется, что как-то вот дух меняется. Вот. А самое главное, это, конечно, божественная литургия, потому что во время божественной литургии сам Господь присутствует в храме. Тысячи ангелов сослужат службе, которая совершается. И через это священнодействие освящается вся окружающая природа, окружающее пространство. Вновь как бы вот загорается лампадка на русской земле, вот, которая как бы вся некогда была освящена молитвой, а теперь это происходит как бы постепенно, но очень полномерно, последовательно. Вот. И вот это, конечно, очень радостно. Радостно понимать, что те сотни людей, которые жили в этом населенном пункте, они надеялись, они верили, что когда-то возродятся богослужения. Они знали, что они, отстаивая храм, они не напрасно это делают, что Господь все поставит на свои места. Как им было нелегко. Фактически каждый священник после 17-го года, он был уже потенциальным мучеником. Если он не отказывался от священства, то так или иначе он, вероятнее всего, должен был бы закончить жизнь свою либо в лагере, либо быть растерзанным вот еще, ну, собственно говоря, до лагеря. И так в том числе и северные священнослужители. Вот, например, один из храмов, храм в Подпорожье, который как логотип у нашего проекта, вот в этом храме последних двух священников, одного расстреляли в 28-м году за то, что он совершил пасхальный крестный ход, другого в 37-м году расстреляли. И тот, который жил до 37-го года, все его годы, вот 20 лет, это были годы, когда его арестовывали, когда его высылали, он возвращался, продолжал служить. Но он продолжал служить, он продолжал оставаться верным Богу, вопреки всем тем гонениям, которые на него обрушивались. Вот. Он продолжал верить, и вот когда совершается первая литургия в тех храмах, которые вот таким образом были оставлены без священнослужителей, которые были закрыты властью, то в этом случае вот эти священники, они рядом с тобой предстоят на этой литургии. И благодарят Бога за то, что вот это время пришло. И дай Бог, чтобы вот люди бы приезжали бы в такие храмы, а это и происходит, потому что многие священники, вот мои знакомые, они из Москвы отправляются со своими прихожанами для того, чтобы в этих храмах помолиться, потрудиться, вот, послужить божественную литургию. И таким образом, вот в настоящий момент в рамках нашего проекта больше, чем в 10 храмах, уже около 20 храмах были отслужены первые божественные литургии. Конечно, мы готовим храм к тому, чтобы отслужить литургию. И не только в плане проведения противоаварийных работ, чтобы крыша не текла, чтобы венцы были надежными, чтобы все было прибрано и аккуратно. Мы готовим престолы, жертвенники. Мы привозим с собой антиминцы по благословению правящих архиереев этих областей. Вот. И вот когда совершается божественная литургия, то, конечно, все меняется. И, конечно, на этой службе стоило бы поприсутствовать. Я помню, мне рассказывал отец Дмитрий Смирнов, как они впервые служили литургию на Соловках с момента, когда вот они были закрыты, были лагерем, что испытывал он. И вот то же самое как бы в настоящий момент можно испытать на русском севере.
Вы знаете, мне посчастливилось не так давно в мая, 7 мая этого года оказаться на литургии, причаститься на литургии в храме, который с 38 года стоял закрытым. В 38 году там был, по-моему, расстрелян тоже священник, служивший в этом месте, это под Ковровым в Доброграде, недалеко. И этот храм вот сейчас, в этом году, был восстановлен замечательным меценатом Владимиром Седовым. Вы знаете, ощущение непередаваемое. Я даже не знаю, как это описать. Это правда такое, ты не понимаешь, ты на небе или на земле. Это может, да, это не зависит от размера храма, это не зависит от окружающей обстановки. Там могут быть еще строительные леса, или он может уже сиять, это совершенно не важно. Но правда, как будто бы вокруг тебя ликует все небо, и ты часть этого. И я даже не знаю, с чем это по силе можно сравнить, разве только вот, ну, с венчанием, что ли, когда за тебя ты чувствуешь, молится вся церковь, и земная, и небесная. Вот такое же ликование о возрожденном храме. Поэтому то, что вы делаете, это, на мой взгляд, абсолютно вот удивительная вещь и одно из самых важных дел, которые есть в наше время. Знаю, что не везде все проходит просто и гладко, и вы тоже с какими-то сложностями сталкиваетесь, и, может быть, этим сочтете возможным поделиться с нами, рассказать, с какими трудностями, препятствиями, может быть, сталкиваетесь на местах, как, опять же, да, как местные жители вас принимают. Знаю, что кое-где поначалу настороженно, а потом уже и сами вливаются в сам процесс.
Да, в начале нашей экспедиции, как правило, все местные жители относились к нам очень осторожно. Непонятно, кто это приехал, вообще не православный, не православный, а вдруг какие-то сектанты, вот, и ключи давать не будем, там, и прочее, прочее. Но уже там со второго дня или с третьего дня, когда приходили дети, вместе с нами трудились, работали, утром, вечером молились, кушали, вот, потом за ними приходили и уже остальные все жители, вот уже все становилось на свои места. Потом о проекте так или иначе местные жители узнали. И вот однажды мы с супругой приехали в деревню Пурнима. Это деревня на берегу Белого моря. Тогда до нее еще не было дороги, можно было только долететь на кукурузнике. И вот мы прилетели, и у меня не было в планах никаких работ. Вот. Мы пришли в храм, там два храма, один 17 века, другой храм 19 века. И вот тот, который 17 века, память федерального значения, он был закрыт, а другой храм, он был в таком разрушенном, каком-то опустевшем состоянии, с пустыми бутылками, со снятыми полами. А в алтаре на втором этаже лежал мумифицированный труп собаки. Потом оказалось, что это лисица была. Вот. Что она там делала, непонятно, но мы когда все это увидели, мы тем людям, которые нас принимали, а вот поразительно, что чужие люди приняли нас в своем доме, у них гостиницы не было, вот, как будто мы их родственники, то есть положили нас спать в центральной комнате, сами там в боковых ютились, вот, и такое ощущение, что как будто вот мы их там племянники или там братья, сестры двоюродные, ну, прям, ну, с такой любовью. Вот мы своим хозяевам заявили, сказали, что вы как хотите, мы там через 3 часа в такое-то время идем на субботник. И в результате на субботнике работало человек 30-40 местных жителей вместе с нами. Мы работали 3 часа. И когда вышли из храма, вот мы с супругой, к этому времени там 2 часа уже кто-то разошелся, осталось человек, наверное, там 15-20. И они стоят, смотрят на меня и говорят: «Батюшка, дальше что?» Вот, и видно, что нужно продолжать. И вот в целом как бы люди-то друг другу рассказывают о том, что приезжают, восстанавливают, и что это люди, которые приезжают, это люди не туристы, которые приезжают там полежать, позагорать, вот, а это люди, которые по-настоящему приезжают хорошо работать. Работа, она, знаете, она лучшая визитная карточка. То есть, если ты приехал и трудишься, то тебе не надо ничего никому рассказывать, все и так понимают, что есть что, потому что ты работаешь и говоришь не словами, а делами своими. Вот. И вот отношение в целом у местных жителей поменялось. И, в общем-то, такой тоже вот характерный пример. Одна наша экспедиция, она приезжала в один населенный пункт, нужно было добираться до храма на тракторе, и человек, который возил людей, первый раз, когда вез, он был немножко навеселе, там шутил, пытался какие-то не очень приличные шутки про Бога говорить и про церковь. Вот. Второй раз, во второй год, когда приехала экспедиция, он уже совсем не шутил, вот, но стал участие принимать в работах. А на третий год он уже всю зиму сам работал, а когда летом приехала экспедиция, он как раз возглавил, как толковый, в общем-то, по строительству человек, возглавил работы, которые уже были налажены, и было понятно, что и как нужно было делать. Ну вот, то есть люди меняются от примера. И в этом плане, конечно, трудности есть. Когда ты приезжаешь на север, проехал 1500 километров за рулем, ты понимаешь, что фу, уже какое-то хорошее дело сделано, что ты здесь. Вот, а впереди еще предстоит работа там и прочее. Всегда есть какой-то момент преодоления. Вот, всегда кажется, что вот тот объем, который нужно сделать, это явно не для тебя, это вообще не про тебя, это что-то другое. И у нас один профессиональный строитель ездит в экспедиции. Он сказал, говорит, вот вернувшись из одной из экспедиций, говорит, если бы мне платили деньги, я бы, говорит, ни за что бы столько не сделал. Вот, потому что действительно как-то люди чувствуют и единодушие, и сплоченность, и помощь Божию, и помощь того святого, в честь которого названа эта церковь. Вот, как-то люди чувствуют, что они правильное дело делают. И в экспедициях еще очень важным является молитва. Молитва – это краеугольно важно для проведения работ в храме. Есть законы реставрации, которые гласят о том, что реставрировать можно теми же методиками, по которым был построен тот или иной храм или часовня, из тех же материалов, теми же инструментами. И вот для храма часовня еще очень важно то, что еще обязательно должна быть молитва. Вот, реставрировать нужно обязательно с молитвой, потому что храмы строились с молитвой и для молитвы. И вот это вот тоже очень важный ключ. Молитва в рамках экспедиции совершается утром и вечером. По очереди участники экспедиции читают молитвы, иногда первый раз, иногда это, может быть, бывает не очень складно. Вот. Никто никого не заставляет, не понуждает. Если ты не хочешь читать, то, конечно, можешь и не читать, и не приходить на утренне-вечерние правила. Молитвы никто не побуждает, но она очень помогает. Однажды я, экспедиция, которая работала по 12-14 часов в день, вот, она старалась успеть сделать объем определенной работ, понимая, что непонятно, когда еще кто доберется до этого храма или часовни. И это было их огромное желание, их такая вот большая потребность. И они ложились поздно уже, там около часа ночи. Я им говорю, может быть, вам сократить утренне-вечерние молитвы? На что командир сказал, нет, отец Алексей, это же, говорит, самое радостное. Вот, и молитва, она действительно помогает.
Напомню, что в программе «Светлый вечер» на радио «Вера» сяегодня с нами на связи священник Алексей Яковлев, руководитель проекта «Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера». И, конечно же, я думаю, как многие наши слушатели уже догадались, мы говорим сегодня об экспедициях текущего лета. Часть из них уже укомплектована, часть из них по-прежнему ждут своих волонтеров, и, в общем, каждый из нас может стать участником экспедиции проекта «Общее дело». Каким образом можно найти информацию более подробную об этих поездках ближайшего времени? В общем, все очень просто. Сайт общеедело.ру, проект «Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера». Если туда зайти, то можно найти для себя и подходящие даты, и подходящее место, то, которое понравится, как-то откликнется внутренне, и отправиться туда. Ну, а мы продолжим наш разговор буквально через несколько мгновений, и отец Алексей, буду вам очень благодарна, если вы нам и о бытовых аспектах ваших экспедиций тоже расскажете.
Светлый вечер. На радио «Вера».